«Голос России». Радио не знает границ.
В Москве 12.05. Вы слушаете «Голос России». У микрофона Ольга Кордюкова. За режиссерским пультом Алина Коноплева. Наш выпускающий редактор Галина Полозова. Выпуски новостей для вас готовит Екатерина Бабицкая. Сейчас мы будем говорить о... В этот теплый сентябрьский денек мы будем говорить о... в арктической стуже и о горячих сердцах полярников. А говорить мы будем с нашим гостем Алексеем Шабуровым, руководителем проекта «Северный полюс. Роль истории в жизни и бизнесе», с директором Полярного передвижного музея и с одним из руководителей выставочной компании МВК. Добрый день, Алексей Юрьевич.
Добрый день, Ольга. Добрый день, телерадиослушатели. Прошу прощения.
Вы нам польстили. Вы знаете, я сначала напомню наш телефон 951-33-39, код Москвы 495. По этому телефону можно задать любые вопросы, которые касаются Северного полюса. И не только Северного полюса, еще и выставочного дела нашему гостю Алексею Шабурову. А вас, конечно, хочу в первую очередь поздравить с тем, что вы побывали в Арктике в такой уникальной совершенно ситуации, когда впервые, по-моему, впервые в мире на такую глубину, на дно Северного Ледовитого океана опустился человек. Вы при этом присутствовали, правда, сами не опускались, насколько я понимаю. Все-таки там были избранные герои, в том числе герой Советского Союза Артур Челенгаров руководил этой экспедицией, этим спуском. Вот. Но вы были рядом, вы были близко, вы стояли буквально вот в одном шаге от этих людей и наверняка разделяли все эмоции, все те чувства, которые испытывали они и все, кто присутствовал при этом. Как вам кажется, вот какое все-таки значение имела эта экспедиция для нас, для наших, для нашей страны, для нашего ощущения себя? Вот давайте с этого начнем, а потом, наверное, мы немножечко сделаем такую, ну, с некоторым, как сказать, с некоторым... Дело в том, что вот что я хочу сказать. Сейчас разные мнения по поводу этой экспедиции существуют. И поэтому мы постараемся с вами взглянуть с разных точек зрения на эту экспедицию.
Отлично.
Хорошо?
Отлично. Ну, в двух словах, значит, если ответить на ваш вопрос, то мы выступали информационными спонсорами данной экспедиции. И, соответственно, информационными партнерами, так правильно будет сказать. И, соответственно, наша команда присутствовала на борту, присутствовала при этих исторических событиях, привезла кучу впечатлений, видео, фотоматериалов. Были прямые эфиры непосредственно с точки события, то есть Наталья Юрченко, пресс-секретарь, выходила в эфир, и поэтому я смогу рассказать в красках достаточно интересную историю, которая произошла там. На Северном полюсе.
Вот прежде чем мы услышим эту историю, давайте ответим на вопрос нашего слушателя. Виктор Петрович у нас на прямом проводе, по-моему, нет. Пока нет. Хорошо. Хорошо. Это была ложная тревога. Тогда мы продолжаем нашу беседу. И была ли какая-то предыстория вот этой экспедиции для вас лично? Как она готовилась и из чего она выросла? Поскольку этот год – год полярника, и для вас эта история очень, можно сказать, родная и близкая, я думаю, что предыстория это была такая длинная и яркая.
Да, на самом деле все началось в 2006 году. Все началось в 2006 году, когда мы провели свой первый проект, посвященный перелету Валерия Чкалова. Ну а дальше как бы все закрутилось, завертелось без остановки. И количество интересных проектов и событий, которые проходили на протяжении этого года, было, конечно, катастрофически велико, интересно, эмоционально очень переполняет и меня, и мою команду, и нашу компанию в целом. Началось все с того, что мы организовали музей, посвященный 70-летию полярных исследований первой советской дрейфующей станции СП-1. Но чтобы этот музей был как-то интересен и прибавить ему эмоциональные окраски, конечно, мы часть наших экспонатов вывезли на Северный полюс и сами посетили с большим удовольствием, организовали команду из профессионалов, потому что в этой команде присутствовали не только сотрудники МВК, а и сотрудники, и представители другого бизнеса. Были ребята и из дизайнерского бюро, Сергей Пушкарев, который готовил нам выходим на связь?
Да, вы знаете...
Давайте тогда выйдем на связь с Северным полюсом.
Уникальная ситуация, потому что действительно у нас это получилось...
А я в шоке смотрю.
Такой радиомост с Северным полюсом. Дело в том, что на СП-35 сейчас находится Владимир Петрович, да, это ваш коллега. И вот сейчас мы имеем возможность с ним поговорить. Добрый день.
Володя.
Алло, добрый день, слушаю вас.
Как погода на Северном полюсе?
Погода на Северном полюсе -1 температура воздуха, -1 температура воды. Находимся в сплошных льдах. Академик Федоров пробивает себе дорогу через ледяные поля. Пока лед рыхлый. Ежедневно вылетает вертолет на ледовую разведку. Но пока ничего достойного льдины обнаружить не удалось. Пробиваемся дальше, идем на запад. Сейчас находимся на 160-й долготе.
Отлично.
60 градусов северной широты.
Володь, я тебя не слышал уже неделю. Как ты себя чувствуешь-то хоть?
Чувствую себя замечательно, Алексей Юрьевич. Команда дружная, сплоченная. Много научной работы проводится в результате этого похода. Забор воды, соответственно, подъем грунта со дна. То есть научная работа идет по плану. Погода здесь такая вот, как бы уже полностью практически похожа на нашу зиму. Но ничего. Команда веселая, общительная. Мы тоже влились в рабочий коллектив.
Отлично. Отлично. Ну, уникальная у нас возможность. На самом деле, Владимир сейчас выходит по спутниковому телефону, и в течение недели мы не могли с ним связаться, потому что вот что-то был сбой какой-то в связи, а сейчас вот в эфире, в прямом, Северный полюс, Голос России, уникальная вообще возможность.
Владимир Петрович, вы сейчас слышны буквально во всем мире, поскольку наша радиостанция вещает на многие страны мира. Скажите, вот с высшей точки планеты, что бы хотели пожелать нашим радиослушателям?
России.
Не только России, но и мира.
Ну, мы находимся пока еще не в высшей точке планеты. То есть мы ее огибаем по кругу. С того момента, как вышли из порта Тихси, то есть мы практически двигаемся по 80-й параллели, там чуть южнее бывало, соответственно. Пожелать я, конечно, хочу единственное, что Север настолько прекрасен, и настолько суров и непокорим, чтобы люди всего мира, в частности в нашей стране, объединились для его научных исследований, для продолжения дела тех людей, которые посвятили всю жизнь этому вопросу. То есть давайте все-таки бороться за чистоту, за бескрайнюю вот эту красоту, голубизну и... В первую очередь за чистоту, наверное, Севера.
Владимир Петрович, скажите, а существует ли возможность каких-то уникальных все-таки открытий? Или мы о Северном полюсе и об Арктике знаем уже почти все? Как вам кажется? Вот с точки зрения уже полярности.
Место для открытия всегда в жизни существует. Но Север, он требует полномерной все-таки работы, полномерного исследования. Вот эта экспедиция 135, это группа отважных людей, которые, несмотря ни на что, продолжают эти научные исследования, научную работу вести. То есть перед этими людьми можно просто преклоняться, глядя вот так с борта теплохода, в каких условиях придется им работать.
Скажите, а какими особенными качествами обладают полярники? Это все-таки особенные люди или каждый может стать полярником и выживать в этих сложных условиях Арктики?
Ну, насколько мне позволяет это короткое общение, которое я с ними, в принципе, провел, то есть эти люди особой чистоты и особой душевной теплоты. То есть вокруг них, мне кажется, что если их сейчас высадить на лед, льды начнут таять. То есть от именно их душевной теплоты и целеустремленности, от четкого понимания тех задач, которые перед ними стоят, и от той доли ответственности, которые они на себе несут.
Володь, я надеюсь, ты в компанию МВК вернешься, не останешься на СП-35, потому что у нас новые проекты, нужен технический директор, а ты как-то там со льдами уж глубоко сел.
Прижился.
Ну, я, конечно, вернусь. Север действительно, как вот говорят, он завораживает и затягивает. То есть вот эта вот красота, которую многие люди не видят, они представляют, что здесь творится, то есть это просто вау.
Скажите, а существуют ли какие-то еще научные задачи, которые вам вот предстоит в ближайшее время выполнить? Что-то еще не доделано? Или вы уже сейчас сворачиваете свою деятельность на СП-35 и готовитесь к отлету в Москву?
Ну, к сожалению, мы напрямую не участвуем в научных программах, которые ведутся на борту академика Федорова. У нас как бы немножко другие задачи, то есть в основном информационное обеспечение этого проекта. Соответственно, проект он ведется под эгидой Российской академии наук. Соответственно, задачи они выполняются по ходу движения корабля, но сейчас основная задача это все-таки высадка и организация лагеря полярной экспедиции СП-35. То есть сейчас усилия направлены именно на это. Здесь тяжелая ледовая обстановка, плохие льды, аномально теплый сезон, аномально теплый сезон. То есть тяжело достаточно выбрать место для организации этого лагеря.
То есть история повторится через 70 лет буквально вот со дня на день, как мы понимаем?
Да, история повторяется. Но я думаю, что все нормально, благополучно разрешится, потому что, глядя в лица профессионалов, которые здесь находятся, я думаю, что им можно доверять, и на них можно полностью полагаться.
Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что вы найдете, наконец, ту самую замечательную льдину, на которой обоснуется станция СП-35, и все будет благополучно, и ее жизнь и судьба будет весьма и весьма счастливой. Будет сделано много открытий, и мы надеемся вас видеть бодрым, здоровым и полным впечатлением в Москве, и уже из первых рук услышать и увидеть все, что вы привезете оттуда, с Северного полюса, и с СП-35.
Успехов, Володь!
Спасибо.
Ну, вот видите, такой замечательный, совершенно уникальный случай, когда мы соединились.
Вообще фантастика, на самом деле. Я, когда давали телефон, не ожидал, на самом деле, что это сможет произойти именно сейчас.
Ну, вот чудеса нашей техники, чудеса радио, они позволяют действительно разные
радиокомпании
разные точки земного шара буквально соединять.
Фантастика.
И связь, по-моему, отличная была, да, и настроение у полярников тоже отличное.
Судя по тому, что они готовы топить льды.
Своими сердцами?
Да, то есть что-то невероятное творится там на теплоходе.
Вы знаете, ну, в каждой бочке меда бывает некоторая ложка дегтя все-таки. Да, не могу без этого обойтись. Потому что отношение к этой вот нынешней, прошедшей, только что завершившейся, да, а сейчас еще продолжающейся кампании и этой акции разное в мире. Вы знаете, как отреагировала, скажем, Канада на то, что наши полярники установили флаг на дне Северного Ледовитого океана. Да, вот странная была несколько реакция. И вообще многие говорят о том, что, ну, мол, это такая вот немножко кавалерийская атака, такая вот наскок такой, а на самом деле научные исследования должны вестись планомерно, долго, и у нас еще долгое время не будет тех колоссальных финансовых возможностей, которые позволили бы действительно делать какие-то разработки дна и шельфа Северного Ледовитого океана. Как вы относитесь к этой точке зрения?
Ну, вы знаете, всегда, когда человек делает что-то новое и интересное, найдутся доброжелатели, чтобы эту ложку дегтя положить. Я отношусь позитивно и без скепсиса в отношении данной экспедиции. На фоне всех проблем, которые существуют на сегодняшний день и в полярных исследованиях, и в финансировании, и в зарплатах полярников, и в мотивации, да не только в полярных, наверное, для всей страны в целом, должны совершаться какие-то поступки, которыми будут и гордятся наши граждане. Но водрузить флаг на дне Северного Ледовитого океана, но а почему бы и нет? Люди идут на Эверест, ставят флаги своих стран, Америки, Канады, Израиля.
Испытывают законную гордость.
Ну, почему бы и нет? На Луну высадились астронавты американские. Первым делом, что они сделали, они водрузили флаг. Я слушал комментарии канадского премьер-министра, но я далек от политики и на самом деле не очень хотел бы обсуждать эту тему. То есть мне очень важно сохранить те исторические веки, которые есть у нас в стране, подчеркнуть красоту наших людей и возможности нашей страны. Я думаю, что вот в этом ракурсе я и рассматриваю все события, которые происходят или происходили в нашей стране, потому что негатива и так слишком много у нас в жизни. Если рассмотреть 37-й год, то, наверное, это самый кровавый и тяжелый год в нашей стране. Но давайте рассмотрим позитивные вехи, чтобы уж совсем как бы нам не уйти в никуда.
Да, и поразительные яркие личности, да, которые творили историю, да, действительно.
Да. Не забывая, опять же, об уроках истории. Я не сторонник вытеснения этих уроков, я сторонник, наверное, пропаганды и популяризации тех хороших страниц, которые у нас были. А на самом деле было много великих и красивых людей.
Ну, знаете, потом это вечный спор о синице и о журавле в небе, да? Когда говорят, что вот так много проблем в стране, а тут еще космос, тут еще Северный полюс, тут еще Арктика. Наверное, все-таки это должно быть. все равно. Невозможно жить только вот своим узкоограниченным мирком и своими вот сиюмоментными
проблемами. Это же эмоции. Я сам прожил эти эмоции, когда мы организовывали наши экспедиции, наш музей, сталкивался с негативом не только вовне, но и внутри компании. Ведь некоторые люди просто не согласны с тем, что деньги финансируются и тратятся на эти проекты. Тогда я говорил очень просто. Ну что же, мне надо было взять дивиденды и купить еще одну дачу или машину. Ну, то есть, а негатив, он все равно внутри присутствует. Но, опять же, не у всех. Наверное, это жизнь. И, наверное, просто необходимо относиться к этой жизни вот с огромным плюсом, с радостью, не знаю, делать то, что ты внутри считаешь, что это есть истина. И если внутри эта истина существует, идя за ней, ты, наверное, сможешь достичь больших высот. А главное, что вокруг тебя все-таки формируется команда, формируются отношения, формируется позитивная информация, которая помогает жить и развиваться не только бизнесу, но еще и окружению.
Это семьи, вы знаете, дети. Это еще и очень, мне кажется, по-русски сделать такой большой, широкий, красивый жест.
Я думаю, да. Да. Поэтому экспедиция, слава богу, что она была, ведь ее могло бы и не быть. На фоне того, что мы сейчас имеем, ее могло бы и не быть. А посмотрите, сколько вопросов сразу было затронуто. Сразу же были подняты вопросы финансирования, недофинансирования. В печати появилась информация. То есть мы хоть вспомнили, что есть Северный полюс, и что есть наши интересы.
То есть вот эти болевые точки сразу были нащупаны.
Конечно.
И возможности исследований научных в Арктике, да, возможности их продолжения и необходимость их финансирования. И политические вопросы, хотим мы этого или не хотим.
Справедливая критика.
Да. И просто подготовка тех людей, которые там должна работать, должны работать, потому что это же тоже это образование, это тоже какие-то исследовательские работы. Вот. Просто случайные люди туда не могут приехать и что-то сделать.
Совершенно верно. Ну и в этом ракурсе, конечно, организация передвижного полярного музея в этом году, она пополнится новыми экспонатами. То есть музей не затихает, а он развивается. То есть через 70 лет появилась новая страничка в нашей истории, появилась СП-30. Вот наши ребята привезут очень много интересной информации. И подача информации будет не просто, как в обычном музее, это будет нечто необычное. То есть именно сама форма подачи информации, это будет, ну, я даже не буду раскрывать
это секрет. Это секреты,
это,
да.
Это секреты, да. А то, что наш музей сможет посетить дети, школьники и посмотреть на арктические исследования, на фотографии, на батискафы, на экспонаты, на макеты, и вот у них, если зародится доля интереса к арктическим исследованиям, к океану, к северу, вот, наверное, основная задача и тот потенциал, который вот мы реализуем. Вот за что гордиться надо и почему я горжусь и своей командой, и музеем, который мы сделали. Просто... Ну, вот здесь собака зарыта, так скажем.
А можно вот просто о конкретных каких-то вещах спросить? Вы видели эти батискафы? Они большие вот в жизни, когда вы на них смотрите? Потому что когда смотришь картинку по телевизору, ну, что-то такое представляешь, но не очень.
Оль, я не присутствовал на борту теплохода «Федоров», но по рассказам Натальи Юрченко и всей команды, батискафы на самом деле не очень большие, они осязаемые, то есть это в длину около 10 метров, а их называют обитаемые подводные аппараты. Когда я Анатолию Сагалеевичу сказал, что вот когда ваш батискаф опустится вниз, он меня здорово отругал и порекомендовал прочитать книгу «Глубина», которая вот вышла в его сейчас второе издание. Uh-huh. Вот она вышла в Америке, в России, я ее купил. И он очень здорово обиделся, что я оскорбил ее обитаемые подводные палаты, назвав ее батискафами. И он назвал мне там пару отличий, я, честно говоря, был... Так что это вот обитаемые подводные аппараты, которые действительно находятся в единственном экземпляре. Вы знаете их историю, что были съемки «Титаника», прямая трансляция на телеканалы. Я не помню, какой телеканал, то ли CBS, то ли CNN работал с ним в паре. И вот сейчас у них готовится новая экспедиция по уникальным местам, где затонули или находятся уникальные кладовые или какие-то вот места, которые значимы для нашей планеты, именно под водой. То есть они хотят объехать весь мир за 80 дней.
И найти Атлантиду, наконец.
И занырнуть вот на эти самые глубины и сделать уникальные фотографии, прямой эфир вот с этих мест. То есть вот у них готовится такая уникальная программа.
Ну вот говорили, что этот спуск, он опасен для человека. Это действительно сравнивали с выходом в космос. Это действительно неизведанное. То есть на такую глубину действительно никто не опускался. В чем была, собственно, опасность?
Но я думаю, что опасность была первая, все-таки действительно это глубина, 4-300, я не знаю вообще, как все это выдерживается и как работает система.
Это очень медленное погружение.
Да, они погружались в течение 4 часов, всплытие было еще медленнее, на дне они находились около часа. Вот. Льды, потом ведь, чтобы всплыть в нужной точке, необходимо четко рассчитать.
Правильно вынырнуть.
Да, правильно вынырнуть. И потом действительно система жизнеобеспечения, это, ну, понятно, что это как космос. В принципе, и такое погружение его и сравнивают именно с высадкой на Луну или там, ну, космического запуска.
А правильно ли я поняла, что в этом обитаемом глубоководном аппарате вместе с людьми, которые туда опускались, были какие-то экспонаты вашего музея?
Вы знаете, я как бы хочу сказать уверенно «да». Хочу сказать. Я видел фотографии, я знаю, что есть эта информация. Но я надеюсь, что это истина. Вот.
То есть какие-то экспонаты грели им душу, немножечко вносили успокоение.
Есть запись в журнале, но настолько была тяжелая, скажем так, обстановка перед погружением. Я не берусь просто, вот не хочу нарушить ту вот истинную границу. Я позволю дать комментарии вот эти уже Наталье Юрченко, той команде, которая передавала эти экспонаты. Экспонаты были переданы для погружения за день. И вы сами понимаете, какая была суматоха у ребят, то есть это и кислородные баллоны, еще что-то туда грузилось. И вот по итогам, да, нам сказали, показали фотографии, но я уж не знаю, вот если они там были, но я надеюсь, что они там были, то это действительно для нас просто уникальная возможность.
Скажите, а вот уже какие-то есть реакции ученых на тот грунт, который был поднят со дна океана в тот заплыв?
Я думаю, что, наверное, есть эти реакции. Мы будем сейчас связываться в ближайшее время с институтом, научно-исследовательским институтом Арктики и Антарктики, запрашивать информацию для того, чтобы опубликовать это на наших сайтах, нашим информационным партнерам разослать. Я думаю, что есть, наверное. Просто они обобщают это все, систематизируют по каким-то критериям. Но что касается изучения шельфа, то, конечно, необходимы дополнительные какие-то исследования, там и пробы грунта с помощью бурения, еще какие-то дополнительные, скажем так, пробы для того, чтобы уже как-то констатировать какие-то уже научные исследования в их... Да, в их...
Это дело будущего, как я понимаю.
Я думаю, что, наверное, да.
Ну, тем не менее, год полярный продолжается. И я так понимаю, что этой экспедиции для вас он не завершился. И у вас впереди планы. И планы грандиозные, насколько я знаю. Немножечко можете хотя бы что-то намекнуть? Ну, не раскрывая всех секретов и сюрпризов.
Ну вот, то, что касается основного, да, плана, все-таки вот то, что мы сделали, наша основная задача – это двинуть дальше. Да, то есть не просто мы были на Северном полюсе, был музей, и на этом как бы все. Вот основная эта идея, как я сказал, пропагандировать и популяризировать вот эти красивые страницы истории в народ. А, соответственно, мы сделали этот первый шаг с 26 по 28 числа в Екатеринбурге.
Сентября.
Сентября, да. Будет открыт наш музей именно в Атриум-Паласе, в самом центральном холле города Екатеринбурга. Там проходит одна из наших выставок «Евроэкспо-мебель Урал». И, соответственно, мы занимаем большую площадь для показа наших экспонатов екатеринбуржцам и всему Свердловскому региону. Мы зафрактовали очень много информации, точнее источников телевидения, радио будет задействовано, ждем очень много гостей. Самое главное, что мы очень тесно начали работать со школьниками и со студентами. То есть сейчас уже записываются ребята на экскурсии, то есть мы готовим экскурсоводов профессиональных. И вот это и есть оценка той работы, которую мы провели в течение там 6-7 месяцев. То есть не просто вот есть музей, но его еще надо красиво донести.
Скажите, а есть какой-то резонанс в мире на вот эти акции, которые вы проводите вот уже в течение года?
Я могу сказать так, что мы сейчас вернулись недавно с Кёльна, была конференция выставочников, вот собрались ребята с разных стран, американцы, канадцы, немцы, французы, бельгийцы, корейцы, японцы, то есть топ-менеджмент выставочного бизнеса. И там мы как бы обсуждали разные вопросы, каким образом выставочный бизнес может влиять на развитие не только экономики, но еще и на социально важные аспекты в стране. И вот как раз была затронута тематика нестандартных проектов. И там мы, конечно, блеснули и получили высокую оценку как от профессоров Кёльнского выставочного университета, так и от действительно матерых профессионалов в этой области, которые дали оценку, что это не очень обычно, не очень стандартно, и назвать это пиар-акцией было бы просто глупо, потому что это... Да, потому что это действительно нестандартный подход, это необычный подход, и в мире, в их странах это, конечно, не практиковалось. То есть были какие-то акции, но настолько глубинные, чтобы связать историю, бизнес и сегодняшний день в едино, через тот же музей, через задействование такое количество лиц, это было уникально. Получаем ответы по электронной почте, они, кстати, все печатаются у нас, от иностранцев, в том числе от западных полярников, от немцев, от англичан, и пишут они, да, там есть переводы с английского языка, очень интересно почитать. Все это публикуется, все это открыто.
Ну вот год, полярный год, все-таки имеет свое некоторое окончание, имеет начало, имеет завершение. Угу. Это конечная такая субстанция. Чем он будет завершаться у вас? И когда?
На самом деле у нас есть комитет Международного полярного года, есть вот чиновники, есть администрация. Мы все лишь навсего те люди, которые, скажем так, посчастливилось попасть вот в эту струю интересных событий, да, поэтому как будет он завершаться у нас, конкретно в нашей компании, конечно, мы хотели бы, опять же, 70 лет встречи папанинцев в Санкт-Петербурге, то есть моя мечта все-таки организовать наш музей на Дворцовой площади, уже как финишная прямая, организовать его достойно, красиво, желательно в какую-то из дат, когда петербуржцы, гости столицы будут на отдыхе, то есть или это будет праздник, либо это будут выходные дни, и поставить еще один большой шатер в размере где-то параметра около 4000 квадратных метров и наполнить его именно экспонатами, уникальными экспонатами из научно-исследовательского, из музея Арктики и Антарктики, потому что эти экспонаты давно уже лежат в запасниках, их никто никогда не видел. Это на самом деле будет очень уникальная акция в помощи музея Арктики и Антарктики, потому что они нуждаются в помещении, и на них до сих пор как бы государство не обратило свой взор. И, соответственно, провести вот такую акцию завершения Международного полярного года, так вот, не то что независимо, но вот внести свою как бы лепту.
Угу. То есть это будет действительно такая очень интересная акция. Скажите, ну вот музей ваш существует, передвижной музей, который очень мобильный, очень такой энергичный, он летает по всему миру буквально, по всей нашей стране. Но все-таки у него какая-то база потом будет, вот куда-то можно будет прийти так, чтобы увидеть все.
Оля,
это.
Ну, уникаль...
Или он разбежится по разным составляющим, и мы его потом уже никогда не увидим.
Уникальность музея в том, что, наверное, вот нашего, во всяком случае, это как я себе представляю, что у него есть свои фазы жизни. Было рождение, сейчас вот идет такой зрелый возраст, и, наверное, будет уже закат, как я планирую, чтобы действительно остались какие-то впечатления, ведь будет масса фотографий, видеосъемок. Ведь часть экспонатов – это экспонаты экспонаты других музеев. Как я уже говорил, это 5 музеев, которых мы смогли объединить, и большая часть частных коллекционеров.
Но что-то же вам дарят лично вашему музею?
Нет, мы все подписываем контракты с людьми, то есть берем это на ответственное хранение. На сегодняшний день, скажем так, в собственности музея не находится ни одного экспоната. То есть это... В этом и заключается, наверное, интерес нашей акции, что мы смогли это все объединить. Вот, вот им уникальность. Если музеи, частные коллекционеры скажут, что, Алексей Юрьевич, мы можем вам это доверить на долгие-долгие годы, я с удовольствием этот музей организую либо в наших выставочных павильонах, либо найду ему место в Москве, что действительно это возможно и реально.
То есть вы выступаете в настоящее время в роли такого координатора уникального?
Мы родили идею и ее реализовали. Ведь действительно, поехать на сегодняшний день в Мурманск, в Севастополь, в Барок одновременно, да и в течение года, вряд ли у кого-то будет такая возможность. Но зайти к нам в музей сейчас в Екатеринбурге в сентябре в Атриуме Палас Отеле может каждый екатеринбуржец и свердловчанин вот, безболезненно посмотреть на уникальные собрания нашего музея. Они на самом деле уникальны. Вы же ознакомились, да, и с сайтом. Я знаю, что ваши коллеги были у нас в гостях, потому что это уже седьмой наш публичный выход. Вот.
Это замечательно, и я надеюсь, что вот этой идеей и этой акцией все не ограничится, потому что в компании МВК, судя по всему, работают люди, которые умеют генерировать идеи и умеют их претворять в жизнь.
Да.
Поэтому полярный год закончится, многое останется в наших сердцах, в нашей памяти, в наших душах, но жизнь продолжается, и, наверное, дальше будут какие-то не менее потрясающие и удивительные акции.
Хотелось бы вот в связи с этим передать слова благодарности всем тем людям, которые действительно помогли в реализации данного проекта и данных проектов. Это вот та команда, это сплоченный коллектив, это люди, которые действительно преданы и очень интересны. Они каждый по-своему очень красив, и каждый из них действительно генерирует не только идеи, но и воплощает. Это и Дима Савельев, это и Наташа Юрченко, это и Паша Ревенко, это и Валерий Пильчин. Это уникальные ребята. И Сергей Пушкарев, который нам готовит сейчас каталоги. Ведь мы сделали уникальный фильм, ведь действительно фильм тоже можно посмотреть в интернет об этой экспедиции. И сейчас готовится фильм о экспедиции «Арктика-2007», а потом будет фильм о СП-35, то есть этим мы завершим. Они короткометражные, но очень емкие, интересные и насыщенные по содержанию.
Спасибо вам.
Наш скромный вклад.
Спасибо вам огромное. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был директор Полярного передвижного музея Алексей Шабуров, один из создателей и организаторов выставочной кампании МВК. И мы беседовали о том, как дела сейчас в Арктике, как себя чувствуют те люди, которые ищут льдину для СП-35, как проходят полярные исследования и какова судьба вот этого музея, уникального музея, посвященного освоению нашей Арктики, российской Арктики и нашим полярникам, нашим исследователям. Надеюсь, что это не последний наш разговор в эфире «Голоса России», потому что впереди много интересного, впереди еще завершение года полярного. И я думаю, что у нас будет много причин встретиться и обсудить это в эфире. Спасибо вам.
Спасибо, Оля, большое. Спасибо.
Голос России. Голос России. Содружество. Содружество. Радио не знает границ.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год им два, кто-то сказал кому-то главные слова. За весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.
Радио «Голос России» представляет.